Это программа «48 минут». Наргиз Асадова из Вашингтона. Наргиз, добрый день.
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
И Алексей Венедиктов из Москвы. Сегодня мы будем говорить о человеке, у которого, может, будет будущее через несколько недель. Большое политическое будущее. А может, не будет. Это министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. 10 февраля в Израиле выборы. И у нее есть, хоть и небольшие шансы, стать второй женщиной премьер-министром Израиля после Голды Мейер. И это в разгар военной операции. Наргиз?
Да, но, кстати говоря, она уже стала второй после Голды Мейер главой внешнеполитического ведомства Израиля. И теперь действительно у нее все-таки есть шанс, потому что разрыв с Кадимы и Ликуда, который возглавляет Бенямин Нетаньяху, ее соперник, очень небольшой. По последним опросам всего 3-4 мандата.
Но мы будем говорить сейчас о том, откуда взялась эта девушка и почему именно она вот на таком тяжелом для ее страны в военном моменте может возглавить Израиль, страну, окруженную сейчас тем более враждебным, окруженную враждебным окружением. Но сначала Лиля Сафина отправилась на улицу и провела традиционный опрос. Что знают о Ципи Ливни на московских улицах? Знают, потому что идет война. Итак, Московская улица.
Несмотря на то, что ближневосточный конфликт является одной из самых горячих тем последних недель, об этом говорят и показывают буквально все средства массовой информации, упоминая, конечно, и министра иностранных дел Израиля, большинству прохожих на улицах Москвы ее имя неизвестно. Профессор Николай Иванович, например, всегда следил за международной ситуацией, интересовался и политической жизнью в Израиле, но и он ничего не знает о Ципи Ливни.
Это для меня новый человек в правительстве вообще в Израиле, хотя я правительство Израиля раньше, которое было еще раньше, знал, когда Голда Мейер была еще, а о ней ничего.
Мои собеседники в основном совершенно не предполагали, чем известна Ципи Ливни. Однако, узнав, какой высокий пост занимает эта женщина, тут же начинали строить предположения, легко ли ей возглавлять Министерство иностранных дел Израиля, особенно в условиях, когда вновь обострился палестино-израильский конфликт. Электрик Георгий считает, что это очень нелегкая доля.
Тяжело решать проблемы эти. Как-никак, это мировая такая проблема, которая касается многих людей. Как у нас когда-то говорили, должно быть холодное сердце немножко, в какой-то степени, ну, разумно принимать решение.
С ним согласны и менеджер Альбина, которая уверена, что глава МИД Израиля должна обладать железным характером.
Я думаю, что в первую очередь это должно быть целеустремленность, стрессоустойчивость, в какой-то мере даже мужество, принимать такие важные решения.
Ум и многие знания – вот залог успешной работы министра иностранных дел. И Ципи Ливни в том числе, наставит пенсионерка Татьяна Федоровна.
Обязательно должна быть умная, грамотная, воспитанная и очень далеко мыслящая. Если ее поставили на это, я думаю, что правильно сделали.
Ципи Ливни не просто быть главой МИД, полагает врач Галина Ивановна. Хотя, с другой стороны, по ее мнению, женщине проще договориться, поскольку от природы психологически она более гибкая.
Во-первых, функции очень такие объемные. Хотя, собственно, и женщины бывают с аналитическим складом ума, дипломатические отношения, может быть, ей даже легче налаживать правильно с некоторыми странами. Я так считаю.
Разговоры о поле человека в политике – ерунда, уверен служащий банка Антон. Ципи Ливни не обращает на это внимания, считает он.
Если она уже добилась этого, значит, она сильный человек и должно быть легко, по крайней мере. Это ее работа, это ее должность. Она должна быть сильна духом, не поддаваться разговорам, то, что она женщина, везде мужчины. И мы чувствуем себя сильной и на уровне с остальными.
А вот его тезка тоже, Антон, чья деятельность связана с обеспечением безопасности, стал первым человеком, который наконец сумел сказать мне, кто же такая Ципи Ливни.
Это премьер-министр Израиля, по-моему. По новостям мелькает сейчас в Израиле события. Война идет. Вот и мелькает. Она не хочет заканчивать боевые действия. Хочет все довести до конца, насколько я понимаю. В чем-то она, может быть, и не права.
Военнослужащий Сергей даже вспомнил, что у Ципи Ливни есть муж и двое детей. Совмещать семью и такую ответственную работу можно только при самой строгой организации своего времени, уверен он.
Значит, наиболее дисциплинированный человек, расписан весь рабочий день и планирует свои дела на следующий день, и на неделю, и на перспективу. Поэтому, наверное, получается, потому что с бухты-барахты это не получится.
Все из прохожих, что узнавали Ципи Ливни, даже приводили ее слова о позиции Израиля по ближневосточному конфликту, мол, будет стоять до конца. Однако рассказать больше о ее политических взглядах и успехах так никто и не смог.
48 минут.
Это была Лилия Сафина с Московской улицы. Давай теперь, поскольку мы решили в новом сезоне отказаться от нашей рубрики «Пять фактов» или «Три факта» и говорить более подробно о биографии нашего героя или в данном случае нашей героини, давай поговорим все-таки, откуда она родом и вообще. Она родом из Белоруссии, как я понимаю. Наша девушка.
Нет, она родом из Тель-Авива на самом деле. А вот ее родители действительно оба выходцы из Гродно. Тогда этот город находился на территории Польши, сейчас на территории Белоруссии. Но Ципи Ливник, как я уже сказала, родилась в Тель-Авиве 5 июля 1958 года. Ее родители, знаете, она очень... Буквально вот в этом году, вернее, в прошлом уже году, в 2008 году она была в Великобритании, и там она так шутливо заметила, что очень есть личные обстоятельства, связывающие ее с Великобританией, и если бы не Великобритания, то, возможно, она не стояла бы там перед собравшимися гостями. Ее родители познакомились во время ограбления британского поезда. То есть оба они были активистами, членами военизированной радикальной сионистской группировки ЭЦЛ, которую, как известно, организовал Зеев Жаботинский. И вот они так боролись с британцами. Они хотели, чтобы британцы убрались из Палестины, и чтобы в Палестине было организовано государство еврейское, государство Израиль, и по другую сторону реки Иордан.
Да, я просто хочу напомнить, что действительно, все-таки вернемся к происхождению. Они из Гродно, отец, во всяком случае, мы еще об отце будем говорить. Это действительно семья вот этих самых людей. Они эмигрировали в 25-м году в Палестину, в 1925 году. Кстати, родители, отец в возрасте 6 лет, Эйтан его звали. И действительно, он молодым юношей вступает в подпольную организацию, вооруженную, мы бы сейчас сказали, террористическую организацию.
А, между прочим, британцы так и считали эту организацию именно террористической, потому что, я напомню, вот в 1946 году организация ЭЦЛ провела террористический акт, самый настоящий. Взорвали одно из крыльев отеля «Кинг Дэвид», в котором располагался штаб-квартира британской администрации. Погибло 90 человек, ни больше, ни меньше. Поэтому... Но ее отец, кстати говоря, был арестован за 3 месяца до этого теракта. И действительно, он провел какое-то время в тюрьме.
Я хотел бы сделать все-таки шаг назад и напомнить, что имя ее отца очень тесно связано с лидером этой организации, будущим премьер-министром Израиля Мехамедом Бегином. Кстати, человеком весьма неоднозначным. Вот Альберт Эйнштейн, когда Бегин приехал в Соединенные Штаты Америки, он сказал, что Бегин — это настоящий нацист. Это был 47-й год, по-моему. И что он возглавляет партию со взглядами, похожими на лидеров фашистов. На что Бегин ответил, что я думаю, что господин Эйнштейн гениальный математик, но он еще меньше понимает в политике, чем я понимаю в математике. Так вот, Мехмед Бегин, который возглавлял эту организацию, ЭЦЛ, действительно занимающийся террористическими в современном понимании актами, не только против палестинских арабов, но прежде всего против англичан. Это 40-е годы, это Вторая мировая война. Так вот, было время, когда был объявлен розыск, это 44-й год, розыск, искали Бегина, а он жил в центре Иерусалима, в одной квартире вместе со своей семьей и с Эйтаном, вот отцом Ципи Ливни, с Эйтаном Ливни. Он был ближайшим офицером, он был офицером связи с окружающим миром и занимал очень высокое положение вот в этой организации ЭЦЛ, которая воевала, кстати, в том числе и с другими еврейскими военизированными организациями, в частности с Хаганой. И они друг у друга, друг против друга тоже организовывали террористические акты. Причем Эйтан, отец нашей героини, был таким более ортодоксальным террористом, скажем так, нежели сам Бегин. И Эйтан уговаривал Бегина совершать теракты против Хаганы, против военизированной еврейской организации. Это очень интересная история. Я для чего говорю, что она росла, она родилась и росла в такой очень ортодоксальной военизированной семье. Да,
с идеологической закалкой. О чем свидетельствует, в частности, воспоминания ее матери о том, что в детстве учитель истории жаловался на Ципи, что девочка возмущалась и спорила на уроках истории, почему они изучают вклад в создание государства Израиля Хаганы и Пальмах, это две не столь радикальные военизированные группировки, которые действовали тогда на территории Палестины и которые потом действительно как бы стали институтами, в общем, уже в Израиле. А ничего не говорится в учебниках или очень мало говорится о вкладе в создание государства Израиль вот такой группировки, как Эцель.
Я вернулся бы к ситуации в семье. Брат Цепеливни говорил, что в семье никогда, вот среди этих там людей, военизированных с малолетства, обученных очень строгой дисциплине. Кстати, ты права, что отец Цепеливни был арестован англичанами и бежал, кстати, из тюрьмы. Соратники помогли. Приговорен к 15 годам заключения. Так, не хухры-мухры.
Когда началась война за независимость, то эта тюрьма, скажем так, многие оттуда сбежали.
Да,
многие.
Да. Но при этом, вот я еще раз показываю, семья была вот такая, в очень жестких условиях, в полуподполье. Дети тоже воспитывались очень строго. В частности, вот брат Цепеливни говорил о том, что в семье не было ласки, в семье не было внимания. Разговаривали с ними сухо, строили их и мама, и папа дисциплинарно, очень мощно. Единственное, что говорит брат Цепеливни, единственное, что нам действительно дала семья, она вложилась в наше образование. И вот давайте себе представим, что вот из такой семьи, из семьи элиты, новой элиты Израиля, уже образовалось государство Израиль, правые радикалы, в том числе и Бегин, и Танливни, который, кстати, разошелся с Бегином в то время, они не занимают выдающихся постов, но, тем не менее, они герои сопротивления. И вот в этом мифе и в этой жесткой организационной структуре девочка, еще раз напомню, она действительно заканчивает университет. Да, что там дальше, Наргиз?
А вы знаете, до того, как она закончила университет, это очень важно сказать, потому что до этого она поступила в армию Израиля, где она была выдающимся просто, как все вспоминают, солдатом, в общем, закончила, выпустилась, скажем так, из армии в чине лейтенанта, а потом в возрасте 22 лет ее пригласили работать в Моссаде.
Вот это такая темная история с ее работой в Моссаде. Напомню, что Моссад — это одна из спецслужб Израиля, это внешняя разведка, служба внешней разведки, да, это служба внешней разведки.
Да, вот действительно, так. Ей было всего 22 года, когда ее пригласили туда работать. Естественно, она ничего не говорит по поводу тех лет, которые она провела в Моссаде, но провела она там 4 года, с 80 по 84. И по разным данным вот говорят, что она вот работала в Париже и содержала квартиру, где
конспиративная квартира.
Встречались с агентами со своими.
Значит,
да.
Там есть несколько версий, и эти версии сейчас различным образом либо раздуваются, либо гасятся ее политическими либо сторонниками, либо противниками, потому что сам факт работы Цепеливни в Моссаде подтверждается после армии, и самое главное, и факт ее работы в Париже подтверждается. Ну, как бы две версии. Версия первая, что она действительно являлась только содержательницей конспиративной квартиры и обеспечивала крышу для агентов Моссада в Париже для встречи, в том числе и боевых групп. А есть другая версия, которая активно распространяется сторонниками Цепеливни, но они говорят, мы об этом говорить, конечно, не можем, но она якобы участвовала в боевых операциях по уничтожению палестинских формирований в Париже, имея в виду резидентов. Да? Вот. На самом деле это ничем не подтверждается. Более того, есть факт, который недавно опубликовала израильская пресса. Очень интересный, на мой взгляд, факт, а заключается он в следующем. Для того, чтобы участвовать в уничтожении в Европе, нужно было закончить некие курсы, определенные курсы спецслужб, после чего вас направляли на проведение боевых операций за пределами Израиля в спецгруппу. Так вот, Цепеливни не закончила эти курсы, как раз тогда она встретилась.
Не закончила, поскольку влюбилась.
Да, но я просто... И поэтому знающие люди утверждают, что она не могла принимать участие в боевых операциях в Париже против лидеров палестинских организаций, потому что именно по правилам она эти курсы не закончила, и поэтому, девушка, ты можешь только наблюдать за конспиративными квартирами. Вот такая история, ну, в предвыборной борьбе, которая сейчас разворачивается в Израиле, все средства хороши и говорят о том, что она героиня с молодых ногтей, с 22 лет, в боевых группах по уничтожению террористов. Другие говорят, да нет, она была хозяйкой борделя, грубо говоря.
Ну, в общем, конечно, не бордель.
Но так говорят ее противники, что на этих конспиративных, это не огорчило, на конспиративных квартирах всякое бывало. Там жили довольно долго группы из мужчин и женщин
постоянно. Тем не менее, она в 84-м году уходит из Моссада, потому что она предпочла своей карьере семейную жизнь. Она влюбилась в такого человека по имени Нафтали Шпицер, с которым она до сих пор вместе. У них двое сыновей, которых они, кстати говоря, держат подальше от телекамер израильских. И на самом деле и о Нафтали Шпицере, и о ее детях очень мало что известно. Несмотря на то, что Израиль действительно очень маленькая страна, и там, по-моему, все друг друга знают, и все про друг друга знают.
И вот первый перелом. Давайте посмотрим, как формировался этот возможный будущий лидер Израиля. Итак, семья боевиков, строгая дисциплина, жесткое воспитание, армия, как и положено, лейтенант. Все-таки в Моссад 4 года.
Работа в Моссаде.
Да. И затем отказ от карьеры в Моссаде, отказ. Потому что на эти курсы очень престижные, да, это элитное подразделение. Она уходит. А романтичная история. Да, Наргиз?
Романтичная история, но нужно здесь подчеркнуть, что два плюса, которые у нее уже есть на данном этапе для будущей политической деятельности. Первое. Израильская политика очень преемственная. Да? То есть обычно дети политиков, отцов-основателей Израиля, они обречены на то, чтобы занимать какие-то важные политические должности в Израиле. Так вот, это есть у нее. То есть она дочка легендарного там
Эйтана
Эцела.
Да.
И, кстати говоря, Эйтан Эцел был также членом Кнессета 8, 9 и 10 созывов.
Первое. То есть он остался в политике.
Да.
И умер в 91-м году только, да.
Угу.
Да.
И второе, что ее плюс, да, и зеленая там карточка или там зеленый свет, который важен очень для израильской политики, то, что она все-таки работала в Моссаде. Потому что все-таки принято в Израиле, чтобы лидерами государства становились либо военные, либо люди, которые прошли спецслужбы.
Это верно. Но вот она уходит из Моссада и уходит в совершенно частную жизнь. Вот вопреки тому, что здесь нам красиво рассказала Наргиз, что правда абсолютная, вдруг... Я почему говорю, что это первый перелом? Она не пользуется вот этой известностью отца, не пользуется тем, что у нее была приличная карьера в армии, в спецслужбе. Она влюбилась и уходит в частную жизнь. Не только в семью. Частная жизнь — это не только семья, это еще адвокатура.
Да.
Она становится...
Да, она заканчивает юрфак университета Бар-Илана. Кстати говоря, Бар-Иланский университет — это очень правый и такой религиозный университет. Это надо отметить.
Это уже после службы в Моссаде, да? То есть до 26 лет у нее не было высшего образования, хотел бы обратить внимание.
Но это очень типично
обычно
для Израиля, да.
Да. Значит, она заканчивает юрфак и организует вместе с мужем, как я понимаю, частную адвокатскую контору. Все, ее нет. Ее физически нет, да, Наргиз, на политическое поваляние. Я знаю, что отец был очень недоволен, да, потому что он рассчитывал, что дочь продолжит его как бы действия. Тем более, что в это время Бегин там тоже премьер-министр, да, и, казалось бы, можно было породеть семье старого соратника, хотя они и разошлись, но нет. Она занимается абсолютно частным, довольно успешно, кстати, то есть зажиточная семья оказалась.
10 лет
человек, да, прошел через пустыню, все. Никому в голову не могло бы прийти, что вот это Ципи Ливни, кстати, несколько слов, откуда у нее имя, потому что всякие там шутки русскоязычных, в том числе израильтян, по поводу «наша цыпочка», вот, это важно. Наргиз?
Имею под собой основание, потому что полное имя Ципора Малка Ливни, в переводе Ципора — это птица, а Малка — это королева, то есть птица-королева Ливни.
Птица-королева Ливни.
Так что Ципи... Ну, Ципи называют ее так, потому что в Израиле вообще принято политиков называть какими-то уменьшительно-ласкательными именами. Беньямин Нетаньяху называют все Биби.
Ну вот, и она вдруг, вот все, 10 лет ее нет, все про нее все забыли, ее, соответственно, отец в 91-м году, известный Эйтан Ливни, умирает, и, казалось бы, на этом все. Оказалось, не все.
Ну, не знаю. В общем, на мой взгляд, как раз такое бывает, что люди сначала уходят в какую-то другую сферу деятельности, а потом возвращаются в политику. Так случилось и с Ципи Ливни, которая в 96-м году впервые стала баллотироваться в израильский Кнессет от партии, естественно, Ликуд. которым состоял ее отец.
Ну вот, кстати, я посмотрел доступные мне русскоязычные сообщения того времени. И она впервые появляется действительно на поверхности, она действительно баллотируется в депутат-кандидат, ее все называют там, даже ее соратники по партии говорили о том, что она такая закрытая, серая. Главное слово, которое я обнаружил, Наргиз, это то, что она серая, знаешь, вот как серая мышь, реально.
Вы знаете, я не знаю, насколько она серая, но она очень осторожная, гиперосторожная.
Это правда. Осторожное второе слово, которое говорили, что мало свойственно израильским политикам на самом деле.
Да, действительно. Все, что я прочитала о ней, и то, что я знаю из разговора с моими израильскими коллегами, она один из немногих израильских политиков, которая, знаете, не имеет своего столика для разговоров в кафетерии Кнессета. Она действительно уклоняется очень часто от интервью в газетах и журналах, потому что она боится, что ее слова будут вытянуты из контекста или как-то перевраны, или как-то использованы, и в основном предпочитает выступать на радио и телевидении в прямом эфире. Она действительно очень осторожный политик, и, кстати говоря, очень редко она позволяла себе какие-то резкие публичные высказывания, которые не были бы выверены.
Что совершенно, кстати, не похоже на обычных израильских политиков и израильских лидеров, таких как Бенямин Нетаньяху, Ариэль Шарон, собственно говоря, даже Эхуд Ольмерт, которому мы делали передачу, тоже весьма аккуратный и осторожный, все равно отличался какими-то яркими фразами и цитатами. За Цепеливни это незаметно. Наргиз?
Да, она в этом смысле очень осторожна. Ну так вот, и вернемся к 96-му году. Она, ей не удалось стать членом Кнессета в 96-м году. И тем не менее, Беньямин Нетаньяху, который сейчас является ее главным соперником, назначает ее генеральным директором управления государственных предприятий. То есть это такая структура в Израиле, которая отвечает за приватизацию правительственных корпораций и монополий.
Угу.
То есть он дает ей первый большой пост в правительстве, в администрации.
Да, и когда та самая партия Ликуд, с которой она сейчас борется, приходит к власти. Я хочу, чтобы мы сейчас послушали мнение Константина Косачева, председателя комитета Госдумы по международным делам о Ципе Ливни, о которой, естественно, с ней общался, и у которого тоже такое, на мой взгляд, оказалось смазанное впечатление. Константин Косачев.
Ципе Ливни на меня производит впечатление человека очень цельного, очень профессионально и идеологически подготовленного к тому, чтобы претендовать на первые позиции в израильском обществе, на роль главы правительства. Но, с другой стороны, в столь сложной ситуации, в которой сейчас находится Израиль, решительность и бескомпромиссность, а я подозреваю, что решительность и бескомпромиссность присущи Ципе Ливни просто как цельной личности, могут быть помехой, нежели чем путем к успеху. К ее ключевым политическим качествам я бы отнес, наверное, убежденность в собственной правоте. Она, как мне представляется, человек не очень командный, она лидер. Она прирожденный лидер, и она скорее будет диктовать команде свою политическую волю, нежели чем реализовывать коллективную волю своей команды и своих соратников. Вот это, наверное, ключевое качество.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Это был Константин Косачев, председатель комитета Государственной Думы по международным делам. Итак, Ципе Ливни, которая только-только, можно сказать, вошла в политику, сразу становится министром, да? И непонятно почему, Наргиз.
Да, вы знаете, я не знаю, как это министр.
Министр, это министр, член кабинета.
Нет, это генеральный директор все-таки.
Но это член кабинета министров все равно. Что мы будем спорить? Это человек, который принимает участие на заседании кабинета министров и имеет свою зону ответственности. Она становится министром. То ли в память о своем отце, то ли она поразила Нетаньяху своей, преданностью. И уж точно он в ней не видел соперника.
Просто девочка из хорошей семьи.
Просто девочка из хорошей семьи. Кстати, про девочку из хорошей семьи перед новостями мы еще послушаем посла Израиля в России Анну Азари, Ципе Ливни, ее непосредственный начальник. Анна Азари.
Не могу сказать, что мы знакомы много лет. У меня было очень такое интересное знакомство с ней. Она была министром иностранных дел где-то, по-моему, менее месяца или что-то в этом духе, в 2006 году. И вдруг я вечером домой получаю звонок, что завтра тебя хочет видеть в Цепелевне. Я пришла и пробовала узнать, зачем она меня, собственно говоря, хочет видеть, но такой информации не получили. И дальше она провела такой блиц-интервью про Россию и вообще регионы Центральной и Восточной Европы. Я тогда на этой должности сидела. Так и не узнала. 20 минут с ней общалась, вопросы были очень интеллигентные. Так и не узнала, зачем. Потом стало понятно, когда получила назначение в Москву. Она пытается все рационально разбирать. Она юрист по профессии, и этот юридический подход очень чувствуется на всяких совещаниях и встречах с ней. Очень рациональный. Я бы сказала, всегда женщина обвиняет в какой-то чрезмерной эмоциональности. Тут, наверное, наоборот, жесткий человек. Можно сказать, что это довольно подходит к традиции политиков женщин некоторых в Израиле. И некоторые ваши слушатели, наверное, знают или помнят из предыдущего министра иностранных дел Израиля Голду Мейер, которая тоже всегда гордо считалась самым сильным мужиком в правительстве. Вот Ливни немножко из той же оперы. Я как бы с ней обычно встречаюсь в рабочей обстановке, но всем в Израиле известно, что за ней не так, как принято, что жена – это мотор мужа. В данном случае стоит, по-видимому, очень крепкий, очень поддерживающий муж, который очень помогает ей в ее карьере. Об этом в Израиле писали довольно много, но это уже не из личных моих знаний, потому что мужа я не знаю.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.
Это был посол Израиля в России Анна Азари в программе 48 минут о Ципи Ливни. Сейчас новости, а после новостей мы продолжим.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Это программа 48 минут. Наргиз Асадова из Вашингтона, Алексей Венедиктов из Москвы. Мы говорим о Ципи Ливни, министре иностранных дел Израиля, которая, может быть, после 10 февраля, хотя я лично в это не верю, станет премьер-министром Израиля. Вообще, я бы поболел за Нетаньяху, конечно. Но,
знаете, ну, у него как раз сейчас побольше, наверное, шансов.
Но мы поговорим о политике, да.
Да, мы поговорим о политике, и, безусловно, и о нынешней операции в Газе, которая добавляет только ему популярности.
Вот в 96-м году Ципи Ливни не становится депутатом Кнессета, и почему-то вот этот самый Бенджамин Нетаньяху берет ее не полноценным министром, но министром, где она как-то, как я понимаю, не очень себя проявила. Наргиз?
Вы знаете, действительно, никаких таких громких не было дел под ее руководством, но при этом, что важно, что она и не была замечена ни в каких коррупционных скандалах, что для Израиля просто редкость.
Невозможность, я бы сказал.
Практически, да, практически, ну просто все премьер-министры и масса министров так или иначе покидали свои посты со скандалом, именно завязанными на коррупции.
Мне просто кажется, что она из последних премьер-министров из самой зажиточной семьи. Я имею в виду то, что она заработала, будучи адвокатом. Грубо говоря, ей незачем брать взятки. Риски велики.
Не знаю, вы знаете, практика показывает, что, не знаю, в Америке и в Израиле даже зажиточные люди, если они предрасположены к коррупции, то они ею занимаются. Вот.
Ну, видимо, не та... видимо, то воспитание, которое она получила, эти люди были, безусловно, и отец, и мать ее были, безусловно, бессеребренниками, это известно было. Это были такие борцы сопротивления, да, которые там... Я читал описание, как они жили, тогда с Бегином, вернее, отец, да, это такие маленькие калитушки, квартирки. Возможно, здесь сыграла роль воспитания. С другой стороны, она самостоятельно, она женщина, которая сама себя сделала в этом смысле, но до встречи с Нетаньяху. И все-таки ее адвокатская практика, ее мужа, она приносила значительные деньги в семью, и она была основана. Да, да, Наргиз.
Да, но если говорить уже тогда о ее семье немножечко, да. Вот хотел бы сказать о ее муже, который сейчас является владельцем рекламной компании. Он очень помогал ей, всегда вот поддерживал ее в продвижении ее политической карьеры. И вот даже она сама, вот не стесняясь, об этом говорила в интервью, вот в частности, вот я ее процитирую: «Мы дома с мужем вместе принимаем решения по поводу моей политической карьеры». И она считает, что это только добавляет силы, что ли, в характер ее мужа, и считает, что все мужчины должны так и поступать, то есть поддерживать свою жену, которая делает карьеру. Вот. И она прислушивается к нему, в частности, в каких-то международных вопросах. И вот недавно, кстати говоря, перед праймерис в Кадиме он поддержал такую русскоязычную девушку, чтобы она продолжала быть членом партии Кадима, потому что Кадиме очень нужны были, и в частности Пелевне очень нужны были голоса русскоязычного населения Израиля. Вот, поэтому она действительно прислушивается к нему, и не только она, но и, в общем-то, ее однопартийцами. Он, кстати говоря, тоже является членом партии Кадима.
Но подожди, про Кадима. Все-таки, значит, надо объяснить, что две большие партии были в то время, в конце 90-х годов, это Социалистическая партия Израиля «Авода», и это правая партия «Ликуд». И было еще много мелких партий, религиозных партий, и ни одна партия никогда не получала большинство. Все время возникали какие-то дополнительные истории. И вот наша героиня становится таким малозаметным членом кабинета министров. Что дальше, Наргиз? После 96-го,
да,
в конце 90-х?
Да, в 99-м году она опять баллотируется в КНЕС, это партия «Ликуд», и на этот раз она проходит по списку, и начинает работать сразу в нескольких комитетах. В комитете по конституции, поскольку она юрист, да, и она разбирается в этом, в комитете по проблемам статуса женщин, а также она была главой комитета, вернее, подкомитета по подготовке закона о предотвращении отмывания денег. И вот это тоже очень важно, потому что, в общем, в итоге мы об этом, наверное, еще скажем, она была признана самым чистым, что ли, политиком Израиля, то есть человеком, который совершенно никак не запятнан коррупцией. Это просто глоток свежего воздуха в Израиле, и на этом строится большая часть ее популярности в этой стране.
Но опять-таки она в это время, еще раз обратите внимание, всего 8 лет назад или 9 лет назад Ципи Ливни, один из многих депутатов или одна из многих депутатов, которая проходным образом 3 года была вот младшим министром, затем становится одним из депутатов. И, в общем, никто в начале 21 века не сулил ей никакой карьеры, когда рядом такие находились монстры политики, как Ариэль Шарон, Эхуд Барак и Бенджамин Нетаньяху. Вот три слона, которые реально претендовали и реально возглавляли правительство Израиля. Еще Шимон Перес тут тоже на месте, да, как нынешний президент Израиля. То есть ее рядом не видно и не слышно. Тихая серая мышь.
И вот Шарон в своем правительстве назначал ее министром несколько раз, на несколько министерских разных портфелей видовал. В частности, она была министром регионального сотрудничества, потом она была министром без портфеля, министр сельского хозяйства, там строительства.
Строительство. Я хочу сказать только про строительство. Министерство строительства в Израиле – это политическое министерство, потому что оно, в частности, занимается планированием строительства поселений, в том числе на территориях.
Да.
На территориях. И поэтому как раз, вот когда она была назначена министром строительства, в свое время Ариэль Шарон в правительстве Барака был министром строительства. Да? То есть мы видим, что Шарон вытягивает ее за шиворот из группы депутатов, из группы партии Ликуд, которые в то время, да, он возглавлял, и начинает все выше и выше. Что-то он в ней увидел,
да.
Потому что назначать на пост министра строительства, на пост, который ты занимал когда-то, это можно назначать человека, который понимает. Да, Наргиз?
Потому что она очень идеологически закаленный человек. Он был в ней уверен. И надо сказать, что после ее отца он стал, наверное, вторым таким ментором ее политическим, Шароном, я имею в виду. И она была всегда ему верна. И даже когда он принял такое болезненное решение, как раскол партии Ликуд и создание партии Кадима, потому что они политически разошлись с лидерами, с другими лидерами партии, которые остались вот в Ликуде, в частности, с Бениамином Нетаньяху по поводу вывода войск и поселений из Газы. И она пошла за ним. Без сомнений пошла. И
эту
она
историю надо рассказать, Наргиз. Мало кто знает, почему раскололась партия, какую политику начал Шарон, потому что мы сейчас увидим, как это отразится, в отличие от Нетаньяху. В чем раскололась правая партия? В чем было главное расхождение?
То, что Бенямин Нетаньяху, где сказала, он считал, что израильтяне не должны уходить из Газа. Они не должны просто так отдавать территории, которые они отвоевали и своей кровью просто захватили, оккупировали, но, в общем, своей кровью, да. А Шарон считал, что он со временем он пришел к мысли о том, что без создания второго государства, палестинского государства, существование Израиля в долгосрочной перспективе невозможно. И вы знаете, Ципи Ливни, надо сказать, вместе с Шароном сделала вот эту вот прошла эту эволюцию. В своем мнении, потому что вот многие же задаются вопросом о том, что вот девочка из такой семьи, в общем, совершенно ярых сионистов, которые не пяди земли арабам, да, девочка, которая в 17 лет участвовала в демонстрациях против челночной политики Киссинджера. И вот она опять теперь выступает, опять так же яростно, за создание все-таки палестинского государства, за вывод израильских войск и поселений из Газы и в дальнейшем, как следующий этап, из западного берега реки Иордан. И вот она прошла этот путь тоже, так же, как и Шарон. А Биби Нетаньяху, нет, он по-прежнему считает, что этого делать нельзя. Он считает, что с террористами можно бороться только террористическими методами, и он по-прежнему отстаивает эти радикально такие правые позиции.
И вот когда правая партия Ликуд раскололась, когда сторонники сохранения контроля Израилем над Газой и голландскими высотами, в частности, остались Биби Нетаньяху, то Шарон, премьер-министр Ариэль Шарон, уходит, уводя за собой действительно, вот это удивительная история, эту женщину, депутата ортодоксальных позиций, это действительно изменение взглядов, не быстрая, а длинная трансформация взглядов, она уходит за Шароном в эту новосозданную партию Кадима, которая, собственно говоря, и должна была бы прийти к победе, как многие считают, причем почти к единоличной победе, если бы не несчастье, которое случилось с Ариэлем Шароном, вы помните, что был удар, и, кстати, по законам Израиля и по многим законам до сих пор жив. Он находится сейчас в реанимации, он в коме, он существует уже сколько? 3 года, да, Наргиз?
2005-го, да.
Да, 3 даже уже, может быть, 3,5 года, и каждый день к нему приезжают его сыновья, к этому человеку, лежащему в коме 3 года, читают ему газеты, пересказывают эту передачу и уверяют, что он слышит их, хотя никаких шансов нет. Но вот она в этот момент уступает лидерство в этой партии, да, Наргиз? В момент ухода Шарона Ольмерту.
Да, почему она уступает, но, в общем, тем не менее, она действительно выступает на пресс-конференции, говорит, что вот вся партия Кадима, мы группируемся вокруг Ольмерта, Ольмерт наш лидер. Он выигрывает очень сложно, выигрывает на досрочных выборах, сформирует правительство, в котором назначает Ципи Ливни министром иностранных дел. Очень важный пост.
Это, она, видимо, какой-то компромисс.
Второй женщиной министром иностранных дел после Голды Мейер.
Ну, видимо, это был компромисс, потому что значительная часть партии, значительная часть сторонников Шарона поддерживала уже тогда Ципи Ливни, видя в ней действительно новую Голду Мейер, нового лидера Израиля, который сможет, объединив, как сейчас принято говорить, здоровые силы Израиля, договориться с палестинцами, договориться с арафатовцами, применить американцев, да,
да,
как оружие.
При этом, вы знаете, я бы здесь хотела отметить, что далеко не все так считали. То есть далеко не все до сих пор в Израиле считают, что Ципи Ливни может быть действительно таким сильным политиком. Об этом мы поговорим вот сейчас тоже.
Да, ну вот сейчас я хотел бы предложить вам послушать точку зрения Афифа Софие, чрезвычайного и полномочного посла государства Палестины в Российской Федерации, который достаточно жестко говорит о Ципи Ливни, интервьюировала его Наталья Жукова.
Господин посол, как вам кажется, Ципи Ливни сейчас готова к мирным переговорам?
Да, она готова к переговорам, к бесконечным переговорам. Но тогда перманентным становится не мир, а процесс. А после Аннаполиса я там тоже участвовал вместе с ней. Она была готова переговариваться и вести переговоры сколько угодно. Но количество военных пропускных пунктов тоже возросло, которое для нас оказалось удушающим. И она продолжала эластическое расширение незаконных поселений вопреки международному праву и против воли мирового сообщества. Ну вот, я так и отвечу на ваш вопрос. Да, она готова переговариваться. Была такая певица французская, Делида, как мы ее называли, и у нее была песня, которая называлась «Слова, слова, слова, пароли, пароли, пароли».
Бла-бла-бла-бла-бла.
Ну вот это вот слова. Самый честный и искренний израильский политик. Это был Шамир, премьер-министр Израиля, избранный в 1991 году, который сказал, я поехал на мадридскую конференцию, предполагаю, что на 10 лет нам хватит тут переговоров. А тем временем мы незаконные поселения будем размещать, делая процесс необратимым. И тогда не будет повода для переговоров, не о чем будет говорить. По сути дела, это переговоры, которые идут против дипломатии, а не переговоры, которые являются результатом дипломатического выбора. Поэтому нужна международная помощь, поддержка, и если нужно, международное давление. Поэтому моя делегация готова приехать на московскую конференцию, когда будет время, созреет, будет готова к этому мероприятию.
48 минут.
Это был Афиф Софие, чрезвычайный полномочный посол государства Палестина в Российской Федерации. Вот мы столкнулись с тем, что после скандала, коррупционного скандала, связанного с Эхудом Ольмертом, Ольмерт подает в отставку. И вот теперь, кажется, появляется шанс для госпожи Ливни взять лидерство сначала в партии, а затем и в государстве на всеобщих выборах. В партии ей это удалось, но странным образом. Да, Наргиз?
Да, действительно, я бы хотела здесь все-таки вернуться немножечко на один шажок назад, потому что мы здесь пропустили войну в Ливане. Мы пропустили войну в Ливане. На этот момент войны она занимала пост министра иностранных дел, а также первого вице-премьера. Она была вторым и до сих пор является вторым человеком в израильском государстве по значимости. Значит, ну, мы знаем, как проходила эта война, очень по-разному оцениваются ее результаты. И после этого была создана комиссия Винограда, как мы знаем, которая в пух и прах раскритиковала Эхуда Ольмерта за то, как он провел эту кампанию. И вот здесь, вот, мне кажется, был очень такой поворотный момент, как проявила себя Ципи Ливни. И вот с этого года, так сказать, мы начинаем новую рубрику, которую я буду писать, где я буду рассказывать о поворотном моменте в жизни того или иного политического лидера той или иной страны, который его очень хорошо характеризует и, возможно, как-то показывает его вот наиболее ярко.
Наргиз Асадова, Алексей Венедиктов. Это программа «48 минут». Мы о поворотном моменте будем еще говорить, но надо сказать, что все-таки в сложнейшей внутрипартийной борьбе Ципи Ливни удалось выиграть лидерство в партии, и она поведет эту партию на выборы 10 февраля.
Поворотный момент.
Бывают моменты, когда говорят, что родился политический лидер. Момент, когда министр иностранных дел Ципи Ливни сошла с подиума после своей пресс-конференции 2 мая 2007 года, запомнится как момент упущенной возможности и большого разочарования. Так писал известный политический комментатор газеты «Гаарец» Йоси Вертер после пресс-конференции Ципи Ливни в Иерусалиме, где она призвала уйти в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта. И дело было вовсе не в том, что она осмелилась выступить с критикой в адрес главы правительства, в котором сама работала. После публикации промежуточного отчета комиссии Ильяху Винограда, обвинившего руководство страны и армии в неудачах Второй Ливанской войны, Ольмерта не ругал, только ленивый. Дело было в том, что в отличие от других членов кабинета, призвавших премьера уйти в отставку, Ципи Ливни не покинула правительство Ольмерта. Ципи всегда претендует на то, чтобы быть чистенькой, милой и честной, но между тем ее поведение неприемлемо. Высокопоставленный министр по совместительству вице-премьер открыто копает под Ольмерта и через своих сообщников пытается уговорить членов Кнессета вынести ему вотум недоверия. Такого не потерпит ни одно нормальное функционирующее правительство в мире, возмущался израильский парламентарий Авигдор Ицхаки и вместе с ним все израильское общество. Политический демарш Ципи Ливни не удался. На чрезвычайном собрании правящей партии Кадима ее члены выразили поддержку премьер-министру, а Ципи Ливни был была вынуждена пойти на попятную, заявив, что она вовсе не собиралась свергать Эхуда Ольмерта, а лишь хотела убедить его в необходимости уйти по собственной воле. Со своей стороны, Ольмерт не стал увольнять предавшего его министра, а при встрече один на один сказал, что она не может угрожать ему и одновременно рассчитывать на то, чтобы оставаться его номером два. После этой истории за Цепеливне закрепился имидж нерешительного политика, который вряд ли устроит большинство израильтян в столь сложное для страны время.
48 минут. Наргиз Асадова и Алексей Венедиктов. Мы говорим о последнем этапе Цепеливни. Я хотел бы спросить тебя, поскольку ты в Вашингтоне, и чаще они пишут там, чем здесь, вот ее отношение к войне в Газе. Вот что сейчас, накануне выборов, идет война. И очки набирает, естественно, Бенджамин Нетаньяху, который всегда был сторонником силового решения вопроса с Газой, с Хамасом, в частности, и с Иерусалимом. По идее, она должна терять.
Так и происходит, действительно, по последним вопросам общественного мнения в Израиле. Кадима, который возглавляет Цепеливни, набирает где-то 25-28 мандатов. И Ликуд под руководством Бениамина Нетаньяху набирает там 31-32 мандата. Угу. Действительно, эта война играет в данный момент на руку Нетаньяху. Но не только Нетаньяху, еще и Эхуду Бараку, который возглавляет Аваду, хотя он занимает прочно третье место, но тем не менее его рейтинги растут, уже по последним там опросам он набирает 17 мандатов по сравнению с 15, которые он когда-то там набирал. Почему? Потому что во время войны в такой сложной ситуации нужно принимать очень жесткие решения. И здесь нужны мужчины. И многие не верят в то, что Ципи способна принимать самостоятельно такие ответственные решения.
Пометуя о том, что мы говорили в начале, пометуя о ее осторожности, да? Вот, а тут надо будет понимать,
То есть, как вы понимаете, все говорят о том, что она, безусловно, очень умная, очень прагматичная, без истерик. То есть это все положительно о ней говорит, но она слишком осторожная. И она, понимаете, она все время, она может заявлять какие-то, выступать с жесткими какими-то заявлениями, но они всегда очень выверены. И всегда есть на кого перевести стрелки. Все время есть кто-то за ее плечами. То ли ее отец, то ли ее муж, то ли Шарон, то ли Ольмерт. Вот самостоятельно она никогда не принимала важных, судьбоносных для страны решений. И многие считают, что она не способна на это.
И вторая история, которую мне рассказали мои американские друзья, цитируя кого-то из очень близких Цепеливни людей, может быть, даже ее мужа, сомневаюсь, но, может быть, они сказали, в отличие от Хиллари, ее сравнивают с Хиллари Клинтон, в отличие от Хиллари, она...
Маргарет Тэтчер.
Нет, она не Маргарет Тэтчер. Вот в отличие от Хиллари, она не любит толпу, и она боится толпы. Говорят ее друзья. То есть действительно она любит общаться через средства массовой информации, через электронные, прежде всего, СМИ. А сейчас время решений. Действительно, Израилю придется принимать тяжелые решения, связанные с судьбой и Палестины, палестинского государства, судьбой Иерусалима. И на это осталось не так много времени. Ну, посмотрим.
Да, кстати говоря, просто буквально хотела последнюю черту. У меня задали вопрос, какое она отношение имеет к войне в Газе. Она считает, что пора бы уже ее и заканчивать. Потому что Хамас нанесен сокрушительный удар, и поэтому дальнейшая эскалация конфликта только будет портить имидж Израиля.
Ну и в конце нашей передачи, как всегда, портрет Николая Троицкого, портрет Цепеливни, может быть, будущего премьера, а может быть, рядового депутата Кнессета. Это была Наргиз Асадова из Вашингтона, Алексей Венедиктов из Москвы. До свидания.
Цепеливни, воительница из племени израильских государственных амазонок. Она не первая и не последняя опровергает домыслы о существовании какой-то женской политики. Белой, пушистой и снисходительно гуманитарной. Не в той стране она делала политическую карьеру. Государство Израиль уже не один десяток лет представляет собой осажденную крепость и находится в состоянии перманентной войны с многочисленными и разнообразными арабскими соседями. Они нападали то вместе, то поврось, а то попеременно. С некоторыми удалось помириться или добиться вооруженного нейтралитета, но тем не менее по-прежнему есть с кем воевать. и у этой бесконечной, бессмысленной, беспощадной войны иногда бывает женское лицо. Так получилось, что приятное лицо миловидной Ципи Ливни появилось на месте мужской физиономии Эхуда Ольмерта именно по результатам предыдущей войны, которая признана не совсем удачной. Он пока по инерции числится главой правительства, но это ненадолго. И вскоре воительница вступит в повторную решительную схватку за кресло премьер-министра. Однако свою войну с Хамасом и сектором Газа она уже начала. И льет, так сказать, расплавленный свинец на мельницу своей партии Кадима. Ципи Ливни не командует армией, не планирует операции, не стреляет и не бомбит. По должности она только обеспечивает дипломатическое прикрытие очередной войны. Ни успехов, ни поражений на этом поприще добиться не смогла. У Израиля не возникло ни новых союзников, ни новых врагов. Да и новое не дано. Когда в разговор, а точнее в перебранку, вступают Цахал и Хамас, Меркавы и Кассамы, дипломатии лучше помолчать. Все равно не получится. Но итог этого вооруженного спора критически важен для судьбы нашей героини. За высокое место придется повоевать. Оно и понятно. Премьерство требует жертв, в том числе и от мирного населения.